«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «Быть современником». С вами ее ведущая Елена Волоченко. Сегодня мы без Дарьи Завьяловой, но она присоединится к нам в следующий раз. А к нам приехал из Москвы замечательный гость, кандидат культурологии, исследовательница советской и постсоветской музыки, а также старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Дарья Журкова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Мы, наверное, начнем издалека, но чтобы ввести в курс дела и в нашу тему, мы сегодня поговорим о современной музыке. Хотелось бы спросить у вас, как еще одновременно, наверное, историка музыки.
Историка популярной, скорее, музыки.
Историка популярной музыки. Очертить, как изменилось вплоть до сегодняшнего дня то, как мы слушаем музыку, роль музыки в современности по сравнению, например, с тем же XIX веком. Это же кардинальные изменения, и, наверное, в чем вот принципиально мы их заметим?
Так, то есть у нас, да, действительно очень кардинально поменялось восприятие музыки и вообще бытование музыки в нашей повседневности. Тут точка отсчета может служить как раз эпоха XX века, когда начала появляться звукозапись. И в этом отношении это такой барьер, который разграничивает до и после. Если говорить о том, что было раньше и как люди слушали музыку, не надо увлекаться, мне кажется, мифом об автономности, да, что люди ходили на концерты, специально приходили, слушали, сохраняли там тишину, вели себя соответствующим образом. Да, это было, но такой ритуал восприятия музыки именно, что называется, автономного слушателя, это, безусловно, было, но это не было единственным возможным способом восприятия музыки. Безусловно, музыка существовала самым разным образом. Например, вот те же вокзалы, воксалы, где знаменитые происходили выступления того же Иоганна Штрауса, и отца, и сына, как они, да, собирали такую знать и не знать в том числе. И в то время музыка таким служила объединяющим, обволакивающим пространством для того, чтобы люди совершенно разные, которые собрались в одном месте, чтобы они себя чувствовали комфортно, чтобы они чувствовали себя общностью.
Культурной
общностью. Да. Культурной, просто вот такой социальной в том числе, чтобы они чувствовали свою сопричастность. И это было очень важным смыслом, который внесла в себе музыка. И она воспринималась во многом фоном. Более того, я скажу, что даже те же оперные спектакли, особенно вот в Италии, посетить театр, это было поводом пообщаться. Никто особо не слушал, вот будем откровенны, до определенного момента никто особо не слушал, собственно говоря, музыку оперного спектакля. Слушали арии, поэтому они такие яркие, да, такие виртуозные. Люди как раз, так сказать, замирали, останавливались в беседу, послушали арию, поаплодировали, побесировали, и потом продолжали свое общение, пока там развивался вот этот сюжет, шел дальше, и люди общались дальше. То есть не надо идеализировать прошлого века в том плане, что вот раньше люди умели слушать и могли целенаправленно, да, свое внимание удерживать на музыке. Нет, музыка всегда была разлита таким фоном. А сейчас в чем принципиальное отличие? То есть действительно остается вот этот формат музыки, которая создает некую атмосферу, некий фон, некий эмоциональный настрой. Это, безусловно, остается в тех же торговых центрах, в ресторанах, в кафе. Вот это вот публичное общественное пространство. Они стараются себя озвучить, чтобы как бы заявить свою индивидуальность, показать свою направленность, какого они хотят к себе заполучить клиента, да, создать комфортную атмосферу. Это, безусловно, это тоже остается. Но появилась новая, на мой взгляд, функция. Это создание такого аудиального пузыря и дать возможность индивиду, тут мы уже говорим о конкретном, да, одном человеке, комфортно находиться в большом скоплении людей, но в то же время ощущать свою автономность. Это вот слушание в наушниках, которое, мне кажется, сейчас занимает, ну, вот 80-90% тех способов, которыми мы слушаем музыку, это слушание музыки в наушниках.
Это практически неограниченный доступ к музыке.
Об этом надо поговорить будет сейчас вот отдельно по поводу стримингов, стримингового потока, как вот люди тоже изменилось вот это вот, что вот сейчас договорю вот этот момент по поводу того, что, значит, человек слушает музыку в наушниках, он создает свою собственную, маленькую, но замкнутую и им озвучиваемое пространство, Причем ведь люди очень любят слушать музыку в поездках, в движении, опять же, в той же машине. То есть, и вот это вот пространство, оно расширяется, вот пространство озвученности. То есть человек едет в машине, ну тоже, это тоже очень замкнутое пространство на самом деле, но он смотрит в окно, и вот это вот пространство озвучивания с визуальным вот рядом, оно как бы расширяется. То есть такое ощущение, что там в поле играет твоя музыка, да, то есть как бы вот такая экспансия пространства за счет вот музыки тоже происходит. Это очень интересные эффекты, которые сейчас...
Обживание.
Да, обживание, да, причем достаточно большого. И в то же время там, в том же, там, не знаю, метро, да, когда еще там час пик люди находятся, вот маленькие-маленькие, очень сжимается личностное пространство. Но в то же время, вот как раз исследования показали, что музыка в наушниках, она позволяет более спокойно, опять же, комфортно переносить вот эту ограниченность пространства с помощью того, что возникает иллюзия такого большого аудиального пространства. Вот очень интересный эффект. А что касается вот этого стримингового слушания, это принципиальным образом изменило и слушательские привычки, и, в принципе, всю музыкальную индустрию перевернуло с ног на голову, потому что есть такая у нас очень хорошая тоже исследовательница Юлия Стракович, которая написала книжку про цифролюцию, то есть насколько цифра поменяла восприятие музыки. И эта книжка, она вышла в начале 2010-х, и сейчас уже все поменялось. То есть как раз... Вот эта вот история про то, как там сохранить авторские права, как раскрутиться молодому начинающему артисту, как вот войти, вот насколько вот, вот эта вот извечная проблема таланта, который должен быть, ну вот хотелось бы, чтобы он был замечен, и чтобы действительно на вершине оказывались по-настоящему талантливые люди. Вот эта проблема, на мой взгляд, во многом снялась. Она снялась за счет того, что действительно сейчас есть всевозможные инструменты. Во-первых, и создание музыки. Не надо иметь большое количество какой-то аппаратуры, музыкальных инструментов и прочего. Все делается в компьютере.
Можно да. творить из дома.
Да, да, из дома. Ну вот это как раз есть такое выражение на Западе. Звезда из спальни, вот что такое. Ну то есть вот к спальне, как студия звукозаписи теперь вот становится, вот, да, простая подростковая спальня или комната подростка может стать вот студией звукозаписи, причем мирового уровня.
Как у Билли Айлиш, если на Западе, или у «Полна любви» нас в России.
Да, совершенно верно, да. Поэтому и создавать музыку стало проще, выкладывать ее своему слушателю тоже стало гораздо проще, да, пожалуйста, вот прям море разливанное, закачивай на любой сервис. Но, с другой стороны, безусловно, стала и больше конкуренция, и как это изменило ландшафт самой музыки. У нас сейчас, вот если подумать, у нас нету звезд, которых знают все. Понимаете, если вот раньше, там, допустим, в начале 20 века Вера Пяльцева, все, все знают, кто это такая, там вот это такая вроде певичка а-ля Кабаре, вот, но все вот прям с ума по ней сходят. Если, грубо говоря, в советское время, безусловно, тоже были вот певцы, которых знали все, вне зависимости, нравились они или нет, того же Муслима Магомаева могли не воспринимать никак, но знали, что он существует. Ну и, безусловно, ну куда деться от Аллы Пугачёвой, которая тоже всех взбудоражила, и все ее прекрасно знали. Они могли по-разному относиться, но точно знали. Сейчас вот назвать певца, которого знают все, очень сложно, потому что даже, простите, тот же Филипп Киркоров, ну, не факт, что его вот какой-то подросток будет знать и как-то воспринимать.
Получается, мы имеем гораздо больше нишевых зон в музыке.
Есть прям такое понятие, как нишеизация, то есть разделение на маленькие-маленькие субкультуры. Это на самом деле не есть плохо, потому что любой слушатель может найти в себе певца по душе. Тот же вот кьют-рок. Я была поражена на самом деле тем, насколько качественную музыку создают вот эти вот молодые певцы. Я даже не смогу их назвать вот так вот по каким-то именам, потому что у них какие-то, скорее, никнеймы очень много, да. Понятно, что Дора вот этот задала этот тренд. Есть еще Алена, я забыла фамилию.
Швец.
Вот, да, Алена Швец. То есть вот эти такие трендсеттеры, скажем так. Но там еще множество-множество маленьких, которые очень хорошо выражают свои чувства и с точки зрения музыки. Это тоже очень сделано качественно. Они, ну, прям слышно, что люди с любовью продумывают, как вот это все подать. Вот эти нестандартные совершенно какие-то рифмы, какие-то сюжеты. То есть вот оно вот развивается, и это очень здорово.
И для своего слушателя они обретают бешеную популярность.
Да, да. Вот для них я буду таким, как вы не знаете Алену Швец, да? Ну, я просто с учениками общаюсь. И вот как раз от них я что-то вот такое вот узнаю, слушаю, говорю, да это здорово сделано, хорошо, молодцы. Как бы просто полностью поменялся ландшафт всей этой индустрии, поэтому не знаю, как к этому относиться. Да, с одной стороны, нет певца, который мог бы собрать миллионы, да, все объединить в едином порыве. а с другой стороны, а может, оно и не надо?
Да, и вот наравне, продолжая тему, насколько все стало разнообразно и многогранно, при этом мы имеем и постоянные эксперименты с жанрами, причем две, может быть, конкурирующие, даже оппонирующие друг другу музыкальные элиты, условно тот же Басков или Киркоров, готовы сотрудничать с рэпами, чтобы набирать себе новую публику. И, может быть, это еще не столько коммерческая история, сколько их поиски себя, своего голоса, новой mm-hmm. песни.
Здесь, мне кажется, не стоит идеализировать. Ну да, давайте условно сосредоточимся на Киркорове и Баскове, хотя все туда сходили, тот же и Лепс. Очень многие, да, такие певцы старой закалки, грубо говоря, из 90-х, они, да, продолжают вот это сотрудничество с молодняком, да, с молодым поколением, причем которое, по идее, если их такие вот ментальные особенности учитывать и тех, и других, да, грубо говоря, коммерческой поп-музыки и вроде как такой независимой, молодой, современной, они, установки совершенно принципиально разные. То есть коммерческая поп-музыка, она не скрывает, что она очень достаточно стандартна, она вписывается в определенные запросы, и там место творчеству очень сужено, будем откровенны. И все это прекрасно вот понимают. А с другой стороны, если мы говорим о том же рэпе, хип-хопе, да, и вообще, на самом деле, мне кажется, потом историки поп-музыки, они изобретут какое-нибудь понятие, связанное с ТикТоком. Ну, вот есть сейчас, да, такое ТикТокеры, ТикТок-музыка и прочее, но мне кажется, как-то вот это все оформится более такое концептуально обоснованный. Mm-hmm. Как бы направление концептуально обоснованное, они же за что? Они же вроде как за творчество, за независимость, за саморазвитие, за нескрывание своей некой позиции.
Авторское,
да?
Высказывание.
Да, авторское высказывание, своей индивидуальности. Они не стесняются быть неудобными, нескромными, показывать свои какие-то недостатки, вот тот же сверхпотребление и вот этот роскошный образ жизни. Потому что если коммерчески успешные певцы, они рассчитывают под общие, что называется, среднестатистического человека. То есть они не будут это вот потребление на показ акцентировать, потому что, ну, это неприлично, потому что твой слушатель тебя за это не полюбит. А здесь наоборот вот это вот, что вот, посмотрите, чего я достиг, чего я там только не умею, и чего у меня только нет. Казалось бы, они совершенно разные, вот два поля, но и те, и другие начинают коллаборацию, начинают друг с другом сотрудничать. Почему, если задуматься? С одной стороны, кажется, что вот просто коммерчески успешные певцы, тот же Киркоров, Басков, Лепс и прочее, они на самом деле хотят еще захватить еще кусочек вот этой молодой аудитории и, то есть, поддерживать себя такой в форме и не терять свою популярность, вот показывать, что «Ом, да мы остаемся современными, посмотрите, какие мы крутые, мы тоже можем на вашем языке, смотрите, как круто у нас получается». А молодняк тоже хочет какие-то такие ресурсы старой гвардии в свою... Посмотрите, я не боюсь, мне не зашкварно.
Да, условно стать понятным, да, маминой подруге.
Да, да, и не зашкварно вот с этими, там, грубо говоря, стариками. Потому что вот смотрите, какой я смелый. Но для них это тоже еще одно проявление их крутости. Они, то есть, это вот так подают. Хотя на самом деле полноценного такой взаимосвязи, интеграции и какого-то нового, скажем так, звучания, оно не происходит. Потому что все равно это будет вот скорее то, что я слышала, это перетягивание вот на эту сторону. То, с чего всем обоим этим группам на самом деле близко, это как раз вот вопрос сверхпотребления. Посмотрите, какие мы крутые, как мы круто тут тусим, как у нас тут весело, и как мы, так сказать, вот эта вот жизнь и успех на показ, вот это вот преобладает. То есть, опять же, полный уход от реальности, от проблем простого человека, что так хотели услышать на той же советской эстраде, чувство переживания простого человека, их нет в этих песнях. И это как раз такая провокация слушателя, наоборот, мне кажется, что посмотрите, как живут успешные люди, а вы где? Ну, то есть вот это подспудный вопрос, который все равно так или иначе вертится. И с этой точки зрения, на самом деле, очень жестокая музыка-то.
Это просто как демонстрация своего небожительства, да?
Да, да, которая, ну, не соотносится с реальностью. Но в то же время, вот видите, можно на этом делать хайп, опять же. Вот тут все время приходится подключать вот эти новомодные жаргонные словечки, что можно делать себе вот такую славу, но скандальную именно славу. Не от того, что ты становишься понятнее, ближе. Кстати, вот как раз Cute Rock, чем он мне, допустим... Ну, тут мы уже говорим об субъективном восприятии, чем мне нравится Cute Rock, что он вот как раз про простых людей, про простые, понятные чувства, вот эти переживания. Да, они там тоже эмоционально зашкаливают, но они про эмоции, а не про вот это вот потребление.
Что, про личную, да, частную историю.
Да, про частную историю. И она искренна, потому что явно чувствуется, что человек это все переживал или видел, ну, и рефлексировала насчет этого. Вот эта вот рефлексия — это очень важное понятие, в принципе, для любого художественного произведения. То есть если в произведении есть рефлексия, не только в музыке, ну, понятно, что и в картине, и в кино, в любом виде искусства очень важна рефлексия художника. Если она есть, то это будет стоящее произведение, несмотря на то, что оно может шокировать, дико не нравится там, но там будет частичка чего-то настоящего.
Mm-hmm. Да, если мы уже дошли вплотную к современным исполнителям поколения 20-30-летних, наверное, можно назвать из них самых трендовых из рэперов Noize MC.
Внесен властями Российской Федерации в реестр иностранных агентов.
Хаски из поп, мне трудно определить жанр, Монеточку.
Внесена властями Российской Федерации в реестр иностранных агентов.
Кого еще можно назвать?
Из поп, мне кажется, одним из таких трендовых сейчас исполнителей является Анна Асти, потому что там же... Это тоже, кстати, можно о ней поговорить, потому что она очень интересна. Тут можно проследить мне, как, скажем, да, громкое слово историку популярной музыки постсоветской. Прям очевидно, знаете, какая взаимосвязь. Назову три имени. То есть Анна Асти, понятно, что она отпочковалась сейчас от дуэта, но тем не менее вот этот имидж. Значит, сначала у нас идет Маша Распутина, как ни странно. Потом идет Светлана Лобода. И потом вот эта трансформация — это Анна Асти. И все это про женщину, если собирательный образ лирической героини всех вот этих трех певиц, то это такая женщина независимая, очень бурно переживающие разные отношения с мужчинами. То есть это вот такое постоянное, вроде как и стремление найти, вот, то есть привязанность к мужчине без мужчины, эта женщина так или иначе, она как бы себя не воспринимает полноценной. Но в то же время, и это очень отчетливо хорошо слышно у Анны Асти, что вроде как мужчина-то мне и не нужен, я буду страдать, но я смогу пойти дальше, отринув все, и проплакавшись, проревевшись, но вот я сильная, я смогу. У той же и Маши Распутина, той же «Отпустите меня в Гималайи», я тоже вот хочу я, сверх-гипер-я свое показать. И Светлана Лобода тоже про это же. То есть это вроде как мы ее воспринимаем исключительно как такую певицу, у которой очень сильна вот эта вот сексуальная энергетика, и ее женственность, она превалирует, что вот идеал женственности, но в то же время она ее лирическая героиня. Не будем путать. Не надо отождествлять певицу с ее лирической героиней. Это все-таки разные вещи и понятия, и объекты. И та героиня Светланы Лободы, это тоже очень такая независимая, состоявшаяся, очень притягательная, но в то же время вроде как самодостаточная женщина. Как бы все люди как люди, а я суперзвезда. Вот прям лозунг. То есть я могу без всех вас. Я вообще все могу. И, соответственно, Анна Асти — это вот как раз следующая, так сказать, альтерация этой героини, когда тоже вот она более приземленная в том плане, что у нее, если в тексты песен вслушаться, там очень достаточно много каких-то бытовых подробностей. Вот я сейчас поплачу на кухне, я сниму каблуки. Там просто вот этот быт как бы проникает, создает фактуру тех или иных песен, но в то же время есть это понимание суперуспешной в том плане, что такой self-made girl, то есть как бы сама себя сделавшая девочка, которая, так сказать, из ниоткуда она пробилась, и вот как бы все у нее хорошо, несмотря на то, что все плохо в личных отношениях.
Да, вот. Никакие ей проблемы ни почем, она, да, справится и пойдет, да, жить, да, дальше.
При том, что вот там как раз очень трансформировался этот ее образ в сравнении с тем, вот как они были Артик и Асти. Там всегда появлялся мужчина, который как бы с одной стороны утешал, типа, девочка, там, не плачь, все хорошо, я все равно тебя люблю, несмотря на то, что бросил, и ты там совсем справишься. То есть там было вот это вот мужское начало, которое как бы таким вот, с одной стороны, как участник отношений, а с другой стороны, как человек, находящийся над схваткой, он как бы примирял ее с действительностью. А здесь, как бы разделившись, Настя, она уходит в такую вот позицию, что она сама себе становится, так сказать, уже таким утешителем, как бы примирителем с действительностью, как бы она пытается справиться сама, лирическая героиня. То есть там прям интересно, как это трансформируется. И на самом деле, мне как кажется, почему еще тоже такая достаточно большая, я бы даже сказала, бешеная популярность у Анны Асти, которая не сходит. Она, то есть, как, казалось бы, дуэт распался. Обычно, ну вот по стандартной схеме, они пропадают оба, что называется, да, растворяются в каком-то общем ландшафте. А здесь Анна Асти, она продолжает находиться на гребне успеха во многом потому, что это такая сублимация, сублимация с точки зрения слушателей. В том плане, что сейчас очень непростые у нас времена, но нельзя напрямую какие-то вот чувства свои, там, не знаю, отчаяние, страхи и прочее, как-то трансформировать в слова песен, это сложно. И поэтому есть такое, как вот открыла я чарт Яндекс.Музыки, и какую песню не слушаешь, то все про разрыв отношений, про предательство, ну, понятно, что личные отношения, про разрыв, про предательство, про то, что все как-то очень грустно, вот именно, но все это на поле личных. Все киты в миноре, грубо говоря, и все с большой долей отчаяния.
Это как если бы катастрофа общая неминуемо влияла бы на твою личную жизнь.
Да, да, но нельзя говорить... То есть на самом деле в русской поп-музыке очень плохо с фиксацией неких общих умонастроений. Это вот, опять же, потому что была переполнилась этим неким общностью на советской эстраде, что вот мы, понятие советского народа, вот эта идиосинкразия уже отравилась обществом, настолько было, надоело всем слушать о коллективном неком «мы», что начиная с середины 80-х, та же Алла Пугачева задала вот этот тренд, что вот это я и моя жизнь, вот это важно, а все остальное, что вокруг... Да ну его, чтобы это все лесом, главное, чтобы я была счастлива. Вот это гипер-я. Да,
женщина,
да,
которая поет.
Да-да-да, вот этот имидж. И потом оно пошло вообще на всю, вот, оно определяло эстраду и 90-х, и нулевых. И сейчас по-прежнему мы, мне кажется, проживаем коллективную травму через вот это гипертрофированное внимание к своим личным отношениям. И вот эти вот все бесконечные разрывы, скандалы, какие-то вот непонятности, ощущение брошенности, которое есть вот в содержании современных поп-песен, это на самом деле, ну, как мне кажется, это про наше общество. Ну, просто это все завуалировано. Так же, как вот в 90-е годы появляется куча песен про вот таких брошенных, одиноких героев. У Иванушек Интернешнл там типа вот та же кукла, этот хит 90-х, когда брошенная кукла становится вот этим образом некого брошенного существа. Или там «Крошка моя», которую пели «Руки вверх». Там вообще трансформация интересная, что на самом деле солдат срочной службы, а его «Крошка моя, я по тебе скучаю, там я не могу без тебя». То есть он как раз объектом жалости оказывается. Он вроде как «Крошка» называет свою там визави девушку, но на самом деле «Крошка» — это он. То есть как бы он себя, ему плохо, его надо пожалеть. Еще «Котенок» у тех же там есть. Ну, такая менее известная песня «Иванушек Интернешнл». Там тоже котенка, которого бросили на улицу. В общем, там этих вот маленьких несчастных героев вот в 90-е годы становится вот прям много-много-много-много. Просто там, опять же, надо углубляться и покопать. И вот это тоже переживание некой трагедии, в том числе такого большого социального порядка, но через личностные как бы отношения.
Вот. Угу. Я поняла. И вижу вот сейчас, сопоставляя со «Старой гвардией», тем же «Меладзе», угу, с «Бесконечными тропикана женщины», угу, и «Разрывы», угу, с проводами. Угу. И то, что молодежные исполнители тоже хорошо сублимируют в любовную лирику, угу, наши какие-то внутренние травмы, невысказанные, угу, проблемы. Но добавить к этому хотелось бы, что у современных независимых исполнителей появляется еще и мощный какой-то социальный подтекст, контекст. И какие здесь могут быть перечислены темы, может быть, этнические мотивы, критика, провокационные, например, разрыв, барьеры между разными социальными прослойками?
Да, безусловно. Это тоже все как раз чем независимые исполнители отличаются от мейнстрима, что они видят и показывают жизнь многограннее. Действительно, потому что нет ничего более избитого, чем песни про любовь. И это не проблема, как бы, не знаю, российской поп-музыки и вообще, в принципе, поп-музыки современной. Это, в принципе, поп-музыка всегда про это пела. Именно та музыка, которая была в повседневности. И это нормально, это главная тема. Потому что...
На слуху.
И это интересует, это максимально, опять же, объединяющее. Ну что можно еще найти такого объединяющего? И, безусловно, современные исполнители, они пытаются вот найти, во-первых, грани в этой любовной тематике, как это можно сложить по-разному, какие-то оттенки взаимоотношений. И, безусловно, они пытаются затрагивать ту же этническую историю, как бы то, что у всех на слуху, это, безусловно, та же Манижа, да, и пытаются какую-то создать образ современного героя. И здесь очень есть интересные варианты какие. Во-первых, мне кажется, сейчас очень стал востребован, перестали стесняться некой простоватости героя. То есть появляются такие братки. Несмотря на то, что вроде как эпоха 90-х с понятием братка у нас ассоциируется, но такого недалекого пацана, который большинство вопросов решает кулаками. Ну вот, это очень грубая, очень спрямленная характеристика.
Дворовой парниша.
Да, ну такой вот дворовой, у которого все прямо. Прямолинейный, такой простой, понятный, вроде как. Появляется вот тот же, это все, опять же, из таких, то, что на слуху, ну, это, безусловно, группа «Грибы», то, что вот это, да, между нами тает лед, бум-бум-бум-бум. Или там очень тоже похоже, на самом деле, «Вите надо выйти», вот был такой хит, да, у «Страда Рада», тоже такой «Вите надо выйти», все, его больше ничего не это самое, вот у него одна цель такая, так это, одна извилина, одна цель, все. И причем такой тоже жаргон. Но это там, конечно, пародия и стилизация. Но это дело второе, что это пародия и стилизация. Просто есть люди, воспринимающие это за прямое высказывание, да, без всякого вот этого понимания, что это такое наивное письмо. Нет, мы как есть, так и воспринимаем. Или тот же «Малиновый свет». Есть тоже такая песня. Еще там очень характерный тембр голоса. Это такой низкий, топчущийся на одной ноте, буквально на двух нотах построенный мотив, как будто этот сам пацан начинает петь, да? Или та же там «Ягода», «Малинка», оп-оп-оп. То есть такой усиленный примитивизм в музыке и такой вроде как незадачливый вот этот вот герой, такой простой пацан. И вот он получает вроде как право своего голоса и может высказываться и петь, что ему хочется о своих чувствах. Тут тоже сразу же идет ниточка, очень близко есть поле так называемого кальян-рэпа. Там еще более суженное поле. У лирического героя вот кальян-рэпа там всегда должна быть девушка, всегда должен быть объект, которым или восхищаются, или дико страдают. Но это вот маскулинность, это вот брутальность, опять же, образ такого настоящего мужчины, который, опять же, на самом деле здесь он не может быть до конца счастливым, если у него нет, грубо говоря, вот этой второй половинки пресловутой. То есть, ну, это тоже уже немножко в сторону, но тоже это есть. Есть еще та же группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым, который начинал-то с такого забулдыги, с героя забулдыги, тоже асоциального элемента, но он потом переформатировался и стал гораздо интереснее. С одной стороны, появилась тема лирической героини, он стал писать о женщинах, а потом вообще, в принципе, подтянул женский вокал, потому что нужна была персонификация с конкрет, что если песня о женщине, то исполнять должна женщина. И это тоже такая, с одной стороны, во-первых, потребление на показ в образе этой женщины, во-вторых, вот это вот такая независимость вроде как, что вот
Лабутены,
я... Кабриолет. Да, сумка Прада и прочее. То есть я все могу, я такая девочка-цаца, такая витрина должна быть, вот женщина как витрина такого благосостояния, красоты, ухоженности и прочее, но при этом Шнуров же, почему это все выстрелило? Он над этим дико иронизирует, он это высмеивает, это на самом деле сатира на вот эту всю прослойку среднего класса, такого успешного среднего, настоящего среднего класса, да?
Которых то есть, ничего на самом деле в глубине не осталось.
Да, что там пустота, там шелуха, там ничего нет, но при этом Шнуров это как бы все высмеивает, как автор. Но, опять же, вот этот иронический подтекст еще надо считать, и не вся аудитория это считывает, то есть это вот тоже проблема восприятия, рецепции, она такая двоякая. С одной стороны, у Шнурова вот эта вот героиня-женщина, и он как раз тоже говорил в одном из интервью, что о женщинах писать интереснее, они многограннее, с ними как-то вот ему это стало интересно. А с другой стороны, это так называемый имперский, на самом деле, дискурс. Та же вот песня «Вояж», что мы сейчас вот съездим в Париж, чтобы сделать фоточки красивые.
Как
сейчас...
в 45-м там говорится.
Да, да, да. То есть как бы вот мы сейчас, нам море по колено, и вот сейчас мы, такое экспансия русских.
Хозяйский очень взгляд.
Да, действительно, вот прям хозяйский такой. Вот мы сейчас придем, тут все сделаем под себя. И там тоже вот этот вопрос, почему сейчас к Шнурову очень неоднозначное отношение, в том числе и музыкальных критиков, что он вроде как очень сильно прогнулся под провластный, скажем так, дискурс. Угу. Но это вопрос восприятия, потому что, на мой взгляд, в творчестве Шнурова продолжает очень сильно бить ключом вот этот ироничный, я бы даже сказала, сатирический подтекст. Он не до конца серьезен, и он не может быть до конца серьезным.
Это он всегда... не может примыкать к тем, от лица которых...
Да, да, он всегда дистанцируется через иронию. Но это настолько тонко, и там надо вот как бы как раз разбираться. И, конечно же, не сейчас, сейчас еще не время. Я думаю, что через какое-то время, когда это уже отойдет в разряд истории, это надо будет поисследовать, насколько вот тот же Шнуров, насколько он все встраивается в современный мейнстрим, в том числе гражданско-патриотическим, мне кажется, нет. Нет, он всегда будет трикстером, всегда таким авантюрным героем, который как бы может и вашим, и нашим, то есть поворачиваться разной стороной грани своего таланта, поэтому это все...
Как Остап Бендер.
Да, это напрямую. Это прямая,
у нас
да.
появилась развилка из озвученных тем. Мы можем уйти в сторону ДТТ и других исполнителей к образу Родины, а можем еще поговорить о... некоторые преемственности, то, что корни нашего братка, иногда криминального, ну, такого лобового, принципиального, дворового, могут не столько даже в 90-е уходить к Шафутинскому, а-ля, или Розенбауму.
И, да, и там еще был Вилли Токарев. Во, это тогда в 90-е. Это тоже была многозначительная фигура.
Но и к криминальной тюремной песне советского времени.
Ну, тут такая развилка. Я бы, не знаю, насколько это удобно, я бы пошла по теме Родины, потому что на самом деле о Родине пели, в том числе в 90-е годы, не только рок-музыканты, не только Шевчук с этим таким гимном, который выносится, так сказать, на все транспаранты. Нет, тогда откликалась и поп-музыка. Но она, опять же, это, в принципе, мне кажется, ее родовая черта. Поп-музыка у нас всегда все болевые темы, она сублимирует, она переносит в другую немножко плоскость.
Например, воспринимает Родину как женщину, которую ты любишь, как свою жену.
Да. А еще, например, очень характерно, песня «Розовый фламинго» Алены Свиридовой, песня «Маленькая страна» Наташи Королевой, песня «Белый орел», как упоительно в России вечера. Казалось бы, что общего между вот этими песнями? Потому что, ну хорошо, как упоительно в России вечера, там хотя бы звучит слово «Россия». А вот «Маленькая страна» и «Розовый фламинго», там же вообще про Родину ничегошеньки нету. Ну, да как бы с чего это вдруг? Но, проанализировав эти песни, я поняла, что это как раз тоже такой вариант эскапизма, вариант поиска новой Родины в очень сложные, непростые времена и создание такого универсума замкнутого, такого рая на земле, вымышленного мира, но там все хорошо, там все понятно, там так все уютно. Все проблемы остаются за этим миром, и герои как бы сбегают в него и наслаждаются этим своим хорошим маленьким пространством, которое очень уютное. И вот и фламинго, и вот «Маленькая страна». И на самом...
Не только поп, еще авторская, бардовская «Город золотой».
Да, вот, вы совершенно правы. И «Чудесная страна» группы «Браво» — это предшественники. Но «Город золотой» вообще, да, это песня с такой очень сложной,
многослойной.
Там даже «Над небом», по идее, в оригинальном варианте было «Над небом голубым». То есть «над» было. То есть это было явно отсылка к тому, что это где-то на небесах дело-то происходит. Все эти чудесные животные и прочее. Вот этот оазис «над». А Гребенщиков, перепевая эту песню, это не его песня, он спел «под небом голубым». И это сразу полностью, как один предлог, перевернул весь смысл песни, что этот оазис вроде как можно искать где-то на земле. Но мы понимаем, что нет. Там очень пронзительное звучание-то этой песни как раз в «Ассе», когда два героя, Алика и Бананан, где Соловьев включает, это когда они по этой канатной дороге, вот в этом маленьком вагончике, как назвать, в кабинке вот этой вот, едут, и они действительно, они как бы парят над этой всей действительностью, хотя действительность очень серая, несмотря на то, что это курортный город, но это очень такой серый, унылый вроде как, не особо притягательный, не... так сказать, неоткрыточный вид в том плане, по ощущениям.
Да и вот... завершится их история, да, далеко
да,
не
насколько... И там же, кстати, прозвучит как раз «Чудесная страна», «Гостила я в чудесной стране». Опять же, как вот с помощью саундтрека Соловьев создает вот этот вот очень щемящий прям момент, потому что в этот момент героиню милиционер, женщина, она там проверяет, раздевается, она, то есть как бы все осталось, то есть, ну, все завершилось. «Гостила», вот этот роман, это как раз и было то мгновенное счастье, мгновение. которое все вот оно...
Не случившееся.
Да, не случившееся.
Потерянный рай.
Да, вот, совершенно верно. То есть как бы в данном контексте там это все переносится вот в Аси, это получается такая личностная история. Но если мы возвращаемся к самим оригинальным песням, то там это в принципе некая чудесная страна, оазис, или есть город золотой. Вот оно, вот вроде оно счастье. А потом это в 90-е это все вот трансформируется или такой в маленький универсум такого уютного, тоже полувымышленного мирка, как в «Розовом фламинго» или в «Маленькой стране». Или же идет констатация, что этого не будет никогда. Город, которого нет, Корнелюка. Который, кстати, с «Бандитским Петербургом» тоже сериалом. Надо пояснить для некоторых слушателей, что это сериал «Бандитский Петербург», где песня стала как бы заглавной. «Город, которого нет. Там ждут меня, я буду счастлив, но этого города все нет, я туда никогда не попаду». И вот это вот понимание того, что некой потерянности, невозможности этого счастья, но это все тоже, как ни странно, оно вписывается в наследие песен о родине, которая от советской еще эстрады. При том, что это вот чувство, ощущение того, что пристанище нужно, оно никуда не девается. Как бы все равно есть потребность в неком вот в этом пространстве. Просто это же не замкнутое. Город — это понятие, и страна — это достаточно протяженные, большие. То есть это не то, что я хочу свою квартирку. Это не вот этот замкнутый мир, а вот именно мы...
Поиск места, которому ты будешь принадлежать.
Да, да, да. То есть оно трансформируется. Тут можно еще дальше протянуть нить, это уже к современной ситуации, когда выходит альбом, это надо будет посмотреть, как он называется, я, конечно, даже забыла, современных как раз независимых русских музыкантов, которые пишут на стихи поэтов-эмигрантов начала 20 века. И там в том числе, конечно же, есть «Монеточка».
Внесена властями Российской Федерации в реестр иноагентов.
Ее песня, на мой взгляд, самая удачная, потому что вот к вопросу о том, почему вроде как есть кладезь поэзии Серебряного века у нас, на которую очень, на самом деле, мало песен. Казалось бы, такие шедевры, бери, вот тебе уже готово и пиши. Но нет. Это, конечно, большая проблема. Мне кажется, вот тут два аспекта у этой проблемы. Первое — это чисто такая техническая, скажем так, ремесленная. Очень сложно положить поэзию, которая сама по себе уже содержит и ритмическую основу, и интонационную в том числе, положить на музыку, чтобы это было органично. Это очень сложно. А другая проблема...
Еще вот, и спеть ее не искажая, не примитивизируя.
Да, 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 да. А другая проблема... Это то, что все-таки, на мой взгляд, как показал этот альбом, все-таки ощущение, да, во многом пересекающиеся вот эти умонастроения настоящих эмигрантов. Не те, кто собирались там в 10-х годах, бравировали тем, что сейчас мы отчалим от родины, а те, кто по-настоящему уехали и совершенно как бы в безвыходном положении, потому что у них не было другого выбора, обрывание связи корней всех, и вот в начале 20 века, и сейчас. И это очень болезненно. Но, на мой взгляд, они другие, должны быть свои все-таки слова, выработанные современным поколением, современной той вот независимой российской поп-музыкой, которую, музыкантами, которые уехали, они, мне кажется, все-таки будут вырабатывать свой язык, свои средства, потому что все-таки слишком от ситуации очень сильно отличаются.
В тему миграции не могу не вспомнить моего любимого Высоцкого. В первую очередь его шуточная, ироничная омаж к Вертинскому «Она была в Париже», да, проветренную «Где вы сейчас?». А с другой стороны, «Не надейтесь, я не уеду». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была кандидат культурологии и исследовательница советской и постсоветской музыки Дарья Журкова. Огромное спасибо за беседу.
Спасибо вам.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущая Елена Волоченко.
И Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.